Так, у нас сегодня вторая часть 14 главы. Вот. Не менее важно, чем первая, потому что в ней пойдет речь о Святом Духе. Это мы с 15 стиха. Правильно? Правильно. Вот, с 15 стиха 14 главы. Да. Ну, предварить что хочется. Есть, конечно, как говорится, два Святых Духа. Ну, в смысле, Дух Святый это один, но понимание у него два. То есть понимание это на одно, вот, но выражается оно разными языками. Вот. Языка, ну мы про это говорили уже, то есть как бы внутри церкви существует два языка, богословский и аскетический, да, то есть это, скажем, святительский и монашеский. Святительский или богословский, то же самое, он исходит из такого, как сказать, попытки защитить церковь от еретиков, от всяких, значит, поползновений, там, эзотериков, гностиков, которые понимали Святой Дух в таком, как сказать, ну, в производном значении. Ну, то есть, там, ну, допустим, отец испускает дух, да, значит, отец это причина, а дух это, значит, соответственно, следствие, значит, дух он как бы, ну, ниже отца, да, то есть, и, соответственно, вот такая вот. И борьба за такое осмысление Пресвятой Троицы, равночестности лиц Святой Троицы, она была необходима для того, чтобы защитить вот ту тайну спасения, которую Христос принес. То есть Сын равен Отцу, и Дух равен Отцу и Сыну.
Это да. Вот можно, ну только это да. Понятно, что с Отцом и Сыном споклоняемо.
Да, вот да, то есть одновременно, то есть одновременно они имеют одинаковую славу, одинаковое, то есть Бог, Он един. Вот. Его проявление вот, в виде Отца, в виде Сына и Духа, они совершенно равнозначно. То есть, просто, то есть Бог-то один, но когда мы единство Бога, мы не можем воспринять вот, во всей его полноте. Да. Поэтому Бог открывает творение только в виде Троиц. Вот. Так же, как мы не можем, я уже говорил, там, увидеть там, белое пятно на белом, так сказать, фоне, да, для того, чтобы что-то различить, нужно какое-то различие. Да, да.
Это вот вы говорили, что сначала он ангелам себя явил как свет, что они не могли по-другому воспринять, а нам вот так, как ну, для человека.
Для человека Бог открывается именно как некоторое, чтобы, то, чтобы Бог явился, вот, должно быть явление. А для того, чтобы появилось явление, должен быть фон. На этом фоне, чтобы что-то открылось, да, так сказать, и, соответственно, как бы смысл и содержание этого явления. Но это, как сказать, это частично философия, частично теология.
А на фоне чего человеку Бог открывается?
Да, вот хороший вопрос, да? Вот. То есть на фоне чего Бог открывается. Понятное дело, что единственное, что сродно самому Богу, что сродно самому Богу?
Ну, человек.
Сам человек, да. То есть поэтому, почему, говорит, Бог только внутри нас, да? Почему только, так сказать, Царство Небес внутри открывается? Потому что мы Бога можем увидеть только внутри самого себя. Потому что ничего в этом мире не сравнимо с Богом. Только наша собственная личность. Поэтому, войдя в свою собственную личность, мы можем соизмерить. И есть еще нечто, что соизмеримо с Богом. Но не соизмеримо Бога, а, так сказать, тот фон, на фоне которого Бог может явиться. Это ничто. Вот. То есть, поэтому вот у нас два, как говорится, предела. Это наша, так сказать, наша личность и, так сказать, отсутствие. Вот. А поскольку мы имеем начало из ничего, вот, то, соответственно, понимаете, мы есть ничто. Вот. Это самое нормальное определение человека. Ты никто, зовут ты никак. И наше бытие, взявшееся неизвестно откуда, как чудо некоторое, это как раз творение Божье. Это его произведение, мы его произведение. Поэтому мы, будучи ничто, будучи приобщенным или причащенным Богу, являемся богоподобными. Ну, это вот, как говорится, философия или богословие. Но само по себе интересно, но, как сказать, вот если так вот просто старать, просто жонглирование словами, вот, так воспринимается. А если мы говорим про аскетическое понимание или про монашеское понимание, или то же самое про молитвенное понимание, оно не связано, ну, люди просто, там, Сергей Саровский даже писать не умел, там, еле-еле расписывался, там, или какие-нибудь молитвенницы, там, не знаю, там какая-нибудь Матрона Московская, или там Мария Египетская. Да. То есть люди, не прошедшие обучение, но тем не менее, своей молитвенной практике, встречаясь с Богом, вот, они получают некоторый опыт. И этот опыт они тоже выражали. Вот. И в этом одна из удивительных, так сказать, таких как бы свойств, что ли, когда вот мы читаем этих отцов там где-то в египетских, сирийских, там где-то там русских, кого угодно. Но их описание, их собственный внутренний опыт встречи с Богом, вот, он соизмерим. То есть люди из разных эпох, разного, так сказать, там, настроения, разного этого, но они встречаются с реальностью вот этого, так сказать, внутреннего предстояния пред Богом, они описывают, возможно, даже в разных терминах, в разных образах. Но оно, значит, тем не менее, интуитивно человек понимает, что все говорится об одном и том же. Так вот, то, о чем Господь говорит здесь, то есть речь идет о, значит, беседе во время Тайной Вечери Христа с учениками. Язык Христа, он не богословский, вот. Он именно язык Христа, исходя из практики, из предстояния человека пред Богом, как его Христос переживал, и он, значит, пытается передать это. Да-да.
У меня мысль пришла просто. А вот, наверное, ну это никто, наверное, не знает, но это, что когда же он, до того, как он родился, он же был с Богом, с отцом одно.
Конечно.
А тут он стал так человеком, он тоже как бы со стороны, он тоже, конечно, молился как человек.
Совершенно верно, да, совершенно верно, так и есть. И он объясняет как человек, объясняет человеком. Просто то, что у человека происходило с большим трудом и происходит с большим трудом, да, у Христа было естественно, это была его жизнь. И описывая вот те, то есть он пытается, ну, вперед можно сказать, что у апостолов опыт предстояния пред Богом нулевой. Вот. То есть он их упреждает, то, что вы будете потом переживать или испытывать, я вас предупреждаю, что так будет, чтобы вы не удивлялись. Это не какая-то новость, то же самое в церкви, это не то, что это какая-то там беда, это просто так и есть. То есть человек привык жить внешним миром, и даже церковная жизнь, она, значит, хотя она постоянно призывает к внутреннему там, и так далее, она все равно протекает вот в этом внешнем там, богослужении, то, так сказать, это внешние правила, вот, и все равно человек, как говорится, в этом живет, ну и на самом деле... Но человек отождествляется с внешним миром, он настолько привык к внешнему миру, что внутренний мир часто становится, часто кажется незнакомым, пугающим, то есть человек там как бы никогда не был. Вот. И тут в чем проблема, что без, но тем не менее без вот этого опыта вообще ничего не понятно. То есть на самом деле, исходя уже из духовного опыта, собственного опыта встречи с Богом, человек может постигать и богословие, там, и читать из святых отцов, там, и подвижников
всех. Иначе непонятно.
Иначе ничего не понятно. Да, это просто птичий язык какой-то, какие-то слова как-то странно между собой сочетаемые. Проблема, конечно, в том, что почему там Господь говорит, там, что Царство Небесное нудится. Вхождение в внутренний мир, мы про это говорили, оно непростое, вот, оно сопряжено с усилиями. Вот. Это усилие связано с концентрацией внимания, вот, и удержанием его во внутреннем мире. Эта концентрация внимания связана с нашей волей. Воля наша, она, значит, на самом деле очень слаба, рассеяна, и ее не хватает. Поэтому, конечно, Господь, это зная, тот даже малый опыт, который человек получает, он уже Богом приветствуется, говорится, значит, и Господь начинает помогать. И тут как бы еще один такой момент, если говорить про Святого Духа, как-то так сложилось в церкви, что Ну, то есть Серафим Саровский, там, цель христианской жизни стяжать там, Дух Святый, да. Но это все это воспринимается, что-то вообще настолько непостижимо, это надо как там вообще так там забуриться куда-то, чтобы там что-то, так сказать, почувствовать. Либо это такая сложная богословие. То есть Дух Святый воспринимается что-то очень сложное, не, очень труднодостижимое или малодостижимое. Вот. Хотя, по тем же словам Серафима Саровского, если он так говорит, что если у тебя нету Духа, тогда ты не христианин. Вот, если ты, вот, но по сути это и есть жизнь, в общем-то, это и есть жизнь христианина, вот, и без этого вообще ничего не простекает, не может вообще, никакой жизни нет. Вот, то есть на самом деле, конечно, у всех есть опыт, значит, встречи с этим Духом, то есть это не нечто такое там непостижимое. Просто человек, ну, как сказать, либо не обращает внимания, либо не различает, либо быстро забывает, то есть это суета одни, и значит, оно уносит человека. Вот. И это одна из свойств, тут как бы Господь на это намекает, поразительное свойство. Когда человек входит, ну, допустим, у него происходит встреча с Богом, и он в этой встрече, он говорит, да, вот, это я понимаю, да, вот Господь так, это и есть встреча с Богом. Но когда человек выпадает из этой встречи, он как бы все забывает.
А можно вопрос задать? Нет. Ага. Ведь, ну, допустим, ты себя, ты же можешь в себе не только Бога, ты же в себе и можешь видеть какие-то страсти, или это же тоже духовная жизнь, или нет?
Ну, конечно, дело. Ну, тут-то и дело. Вот про это речь, вот про это, так сказать, и про это речь идет, что нужно уметь различать действия этого духа от действия наших, так сказать, внутренних страстей, переживаний, так сказать, это. Вот. Чисто теоретически это все достаточно. Ты хочешь отобрать единственный стул у человека.
Вот. Нет, она в детство место вступает.
А ты же
цель? Чисто теоретически можно сказать, что действие духа ни на что не похоже. Почему? Потому что мы живем 99,9% в своих собственных страстях, переживаем, то есть в своей душе. Душа имеет два проявления. Это чувства и, так сказать, и мысли. Вот. Все наши чувства, значит, прелестны, все наши мысли еретичны. Вот. То есть мы все это, ну, таковые есть. Вот. Когда человек встречается со Святым Духом, ну, это стопроцентное определение. Чувства и мысли прекращаются. Вот и все. Понимаете? То есть спутать невозможно, их просто нету. Человек задним умом может, когда он уже выйдет, когда Дух Святый, так сказать, его, так сказать, у человека выйдет из этого состояния встречи с Духом, вот, он задним числом может в каких-то чувствах и образах передавать эту встречу, но во время встречи никаких чувств и образов нет. Вот, то есть это, говорится, железное скептическое правило. Безобразность и бесчувственность является
вот
духом.
Давид, когда писал, у него был этот опыт?
Он, конечно, был. Совершенно верно, да. Так сказать, он, ну, вот он, так сказать, прикасался, так сказать, это. Но мы не можем выражать мысль без чувств и без мыслей. Понимаете? Вот. Но и поэтому в чем трудность? Когда человек касается духа, когда он попадает в область, то есть дух, он вне души. Понимаете? Дух, душа, тело. Человек живет в душе. Душа, она на два вида разделяется, на чувства и ум. Вот. И когда человек выходит из души в дух, то это все остается вне, где-то, да, там, ниже, так скажем.
Но как... Прыжок в вечность.
Куда-то. Совершенно верно, да, прыжок в вечность. Потому что именно чувства и мысли, они развиваются только во времени.
Да, да,
вот.
Да. Без времени какой-то.
Но когда человек опять опустился в свою душу, свою, так сказать, душевное, чувственное, умственное, так сказать, переживание, то человек, так скажем, он не может выразить мысли, не прибегая к чувствам и так сказать, размышлениям.
А другого образа выражения
нет? Нет, да, нет. В этом, то есть человек начинает говорить, то есть если человек нет опыта духа, да, и, допустим, я выражаю опыт духовный через чувства и мысли. Человек воспринимает их на мысли на уровне души все равно. Вот. И поэтому, и, так сказать, да, и как бы происходит забвение. Вот. То есть, когда мы говорим про память, вот, то есть память есть как душевное состояние, мы что-то вспомнили, да, там с кем-то поели, что вчера, там, или, так сказать, там встретились с кем-то. В духовном смысле память совершенно другое. Вот. Память – это…
Это жизнь идет твоя.
Так сказать, актуализация реальности встречи.
А можно вопрос? Оно потом остается с тобой, как твой капитал? Он с собой пойдет потом после смерти туда или нет?
Но она, то есть все, что вечность, оно все реально, да, то есть вечность, так сказать, то есть вот эта память, как сказать, как, то есть в памяти происходит встреча. Память там не то, что было когда-то, да, и уже ушло, это все как время, а память – это пространство, внутри которого происходит встреча. То есть в этом смысле парадокс, что Царство Небесное – это одновременно пространство памяти, вот, которое стало настоящим. Не прошлым, вот, не будущим, а именно настоящим. Вот. То есть вот такие вот, ну, это как бы не знаю, парадоксы, не парадоксы, но вот такая
когда из тела выйдешь, все останется.
Проблема, да. Когда человек из тела выйдет, то, вот, так сказать, то есть наша душа – это наш ад. Вот. То есть, и понимаете, сколько человек с тобой на тот свет потащит своих переживаний, мыслей, вот столько там и будет с ними разбираться. Вот. То есть все вот эти страсти, все, так сказать, это. Вот. А дух – это рай. Вот. То есть человек, когда оставляет это все, и когда он оттуда уже возвращается в свои душевные, то есть переживания, когда он прикасается духа, тогда он вот этим духом начинает освещать душу, и она начинает преображаться. То есть вот эти страстные наши переживания, наши темные мысли, то есть сердце у нас полно страстей, а значит ум у нас полон всяких мрачных, так сказать, этих мыслей, то это все начинает преображаться, просветляться и становится, ну, чистыми, вот, ну, как бы очищается. Это, ну, образ, как он такой известный, образ огня. Да, то есть нам, ну, то есть мы с вами золото, но сильно загрязненное шлаками. И в духе происходит переплавка. Почему это тяжело? Потому что человек как бы горит вот там в огне, и в этом огне сгорает, значит, сгорает вот эти шлаки с одной стороны, с другой стороны это чистое золото, оно выплавляется. Если человек себя полностью отождествил со своим вот этим временным существованием, душевным, вот, чувственным, то тогда он кажется, это он горит.
Он весь сгорит,
да. В той мере, насколько человек отделился от этого, в нем сгорает страстное, а вот это его духовное чистое, оно, так сказать, почему парадокс, что там страдания очищают, они не очищают, да, то есть, если человек находится здесь, да, два разбойника, да, были, да, для одного в погибели эти были страдания, другого спасения, потому что он согласился, что да, я по своей вине все это переживаю, это что значит, он из духа это сказал, вот, то есть, он уже увидел себя, вот, и, да, то есть, это процесс тяжелый. Как процесс там родов, не знаю, как, не знаю, нравится ли гусеница превращаться в бабочку, как вы думаете?
А я хотела вам стихотворение, знаете, такое интересное, что там мальчик видел, как бабочка, а она же сильно усилие это ей, чтобы и он ее пожалел, и открыл, а она сдохла, ну, потому да. Что надо, ну,
все должно быть по этапу идти. Кстати, гусеница, она себя кует, потому что там растворяется же в этом, в кашу превращается. То есть вот эти все ее элементы распадаются, она как труп разваливается. Но потом там происходит трансформация внутри. И из этого же вещества творит совершенно новое тело. Вот, с другими органами чувств вообще. Вообще другое. Пищевод другой вообще. Восприятие, да, другое, так сказать. Только, ну, как вот ученые говорят, нервная система остается та же. Вот, она как бы, да. Поэтому бабочка отчасти помнит себя гусеницей в каком-то виде. Вот, а яйца откладывает уже другое существо, там уже совсем другое, это новое. Это. Но такое небольшое, значит, вступление. Вот. Так, у нас мы с вами закончили, по-моему, на 14 стихе, да? 15 стих. Да. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот тут, конечно, перевод совершенно, ну, с моей точки зрения, не то, что сбивает с толку, он, ну, не туда ориентирует, что ли. Вот. То есть так можно понять, вот вы меня, значит, любите, и я вам оставляю какие-то законы, какие-то правила. Если вы будете эти правила выполнять, то значит это, значит, ну, соответственно, вы вот той любви достойны или ее сподобитесь.
Заповеди блаженства или вообще?
А вот да, что я это такое вообще, да, какие вообще?
Я думала, что значит вы меня, если исполняете правила, значит меня любите.
Да, ну то есть вот, выпучил глаза, исправляет что-то. Что это, зачем это, просто, так сказать, исправляет, так сказать, и... Искать, и вот поэтому, там, мол, то есть ты будешь каждый день мыть посуду, ты меня любишь. Вот. Зачем мне эта посуда, для чего? Ну, вот. Но, конечно, смысл-то в другом. То есть, я вот уже говорил, что я пишите, иду. То есть, там вот этот глагол, который тут соблюдаете, он совсем другой имеет в виду. Он имеет в виду следить, исследовать. Вот. То есть смысл такой, если меня любите, вы будете даже, так сказать, открывать, погружаться, понимать, становиться заповедями. То есть понятно, что есть у нас внешний императив, да, мама сказала, не делай то, делай то. Вот. Нам никакой пользы не будет, если мы это все будем исполнять, но внутри мы не будем понимать, для чего это.
Чисто механически.
Чисто механически, да. Никакой в этом любви нет. Еще раз говорю, любовь, она всегда добровольна, всегда свободна. Вот. То есть человек, то есть по идее, он подходит, человек говорит, мама, а зачем мыть посуду? И он начинает, так сказать, размышлять над этой темой, начинает входить в эту тему, и вдруг до него, так сказать, ты чтобы грязного не жрать, чтобы, так сказать, что это, сказать, чтобы бациллы не развивались, ну это просто, сказать, это. И он тогда радостно, он приходит, говорит, мама, я поняла, я буду мыть посуду. А мама говорит, ну вот теперь я могу спокойно помирать. Вот. Теперь я вижу, что ты меня любишь. А у нее в глазах свет, потому что она, ну, врубилась, доченька.
Я еще барьер не хочу.
Конечно, Саша, я про то и говорю. Еще раз говорю, если есть не хочу, будет всегда, когда идет внешнее давление. Можно давить, ребенок вообще не хочет, просто говорит, если ты не вымоешь посуду, я тебе и забью вообще насмерть. Если он просто моет, это страх. Вот. Он может по-другому, он может хорошо, я люблю маму, это можно вообще без этого обойтись, но и человек сам себя заставляет. Вот. Ну, по любви к матери. А Сузан, но это тоже не то. Понимаете? Это тоже не то. Он себя заставляет, вот, сам он себя, так сказать, это, но он еще не понимает. Он просто, как послушный человек, не хочет обидеть, так сказать, родственников. И, возможно, авторитет материнский его, так сказать, да, в этом смысле.
Ну, это не принимает, как послушание.
Как послушание, ну, дурацкое послушание.
Ну, вот. От детей же мы, вот, послушание.
Ну, дурацкие детей, дурацкое послушание, совершенно верно, да, так сказать. Вот, и они потом, так сказать, это... Да, так сказать, это... Ну, никогда про это. То есть, само послушание, это же, сто раз говорил, это от слова слушать, да. Вернее, не слушать, а услышать. Да,
если
внимать,
знаешь,
понимать.
Идешь,
ну, это тупо.
Тупо.
Да, тупо. И оно однажды кончится. Мама исчезнет, если нету, если человек не понял, если он не вошел в эту, так сказать.
Даже, вот. Даже у нас никто не вошел.
Рассуждение и осознание.
Ну, это плохо.
Вот как войти?
То есть, по идее, то есть, если человеку не нравится мыть посуду, он делает это механически. Если это ему не вошло в ранг искусства, и в ранг, так сказать, счастья, вот, то тогда это просто, никакой пользы этого не будет. Ну, внутренне имею в виду.
Ну да, это мучение.
Необходимо вот какое-то рассуждение
создать. Конечно, да.
Ну, это как ты в мозгу себе повернёшь, что ты помыл, и какая-то там, ну...
Ну, ты любимому человеку посадил на чистой тарелочке. То есть, это, как сказать, сына, дети...
Ну, если ребёнок вот. Эгоист.
А?
Эгоист, не чувствует, не понимающий.
Тамара, что, ты любишь мыть посуду?
Я
да не важно, кто такой ребенок. Вот, что она делала, это Света.
Вот как-то. Можно я вопрос? Я, может, конечно, плохо. Мне кажется, мамы сами не любят ее мыть.
Да. Так и заставляет детей. Я не помою. А потому что ей самой неохота. А ребенок-то снимает картинку.
Да. А ребенок это тоже
чувствуешь, что мать любит,
да. И на него звали любимое дело, значит, я не любимая.
То есть сначала надо маме полюбить.
Конечно, совершенно верно. И она с такой радостью, и ребенок, мама, дай, ну дай. Она с таким интересом моет посуду, так увлекательно. Вот, нет, да я самой интересно. И все дети тянутся, дерутся друг с другом, я хочу помыть посуду. Ну вот, да, потому что, это там, не знаю, там были такие там в потеряках, там приходит там начитанный там послушник старцу, который там известный, знаменитый, и говорит: старший, как мне спастись, там, открой мне слово истины. Он говорит: иди помой посуду. Тут...
Я маникюр сделал.
Я хотел что-то там горы свернуть.
Да, да, и он сказал, куда-то все это. Но дело-то в каждом действии можно открыть любовь, да? Если это твое, если это твое любимое, если ты понял, для чего это. Да? То есть, если семья это, так сказать, то, где жил
твой любимый. Нет, ну это вот ты понимаешь.
Мы понимаем, поэтому и моем.
Нет, ну понимаешь, но ты это не любишь. Ты делаешь это в силу необходимости.
Для любимого все, оно все трудно, да. Ты пошел в огород выращивать, так сказать, помидоры. Вот, это все трудно. Но если ты любишь эти помидоры, ты известный селекционер.
Другой. Нет, помидоры это другой, давайте посуду.
Ну, хорошо. Посуду. Она каждый день посуду, понимаете? Каждый день жрут, гадят в нее, так сказать.
Да и не раз в день.
И не раз в день, совершенно верно. Это же каторга, это же рабство. И жизнь рабства получается. Так они проще ли, так сказать, это...
Судоточную машинку купить. И все проблемы.
Как полюбить мыть посуду у нас?
Да, ну, не, я говорю, Господь про это говорит, как, то есть в Царстве Небесном, вот, надо быть, в Царстве Небесном даже посуду надо. Ну, я так понимаю, да, то есть, пришел, там, не знаю, там, твой любимый человек, там, знаешь, с войны, там, не знаю, которого вы давно не видели, его посадили, и вам хочется ему сделать приятно. Христос к вам пришел, вот, Путин к вам приехал. Вот,
который, кстати, это мотивация получается.
Да, это мотивация, но это садусы, но, понимаете, все же в целостности. Сама по себе тарелка это ничто. Для чего она? Кому она? Да, что там? Кстати, вы что-то сготовили, это день рождения, не знаю, там что-то.
Все
это, да, и вы это не просто ближним, а тот, кто вам родной. Вот. И посуда является продолжением этого родного. И оно через эту посуду, оно, так сказать, ну ладно, хорошо, вы помыли посуду, вам сказали, если вы хорошо помоете посуду, мы вам то положим миллион.
О!
Сработало. Понимаете, да? Хорошо, если помыть посуду, мы вас избавим от смертной казни. Вот.
Это все мотивация, батюшка.
Ну, я понимаю, но про то...
Держит посуду для гостей, для себя. Да.
А представляете?
Да. Тут еще
ну, понимаете, а если посуда – часть вашего тела? Вот.
Вы помыли
свой таз.
От вечной смерти избавимся. Вот в это.
Конечно, да. То есть, вот, так сказать, Господь говорит, то есть, дело не то, что там соблюдали мы заповедь. То есть, Господь всегда, Он говорит о том, чтобы вы... Что такое заповеди?
Научение.
Это типа совета.
Исследование. Что-то.
Нет, ну как это он сказал? Если так это вы будете помочь. Жить, а так вы будете умрете. Нет, ничего.
Ты правда не знаете, принять заповеди?
Предостережение.
Какие-то наставления.
Это Христос. Он сам живая заповедь. И ничего. Понимаете, во Христе и в Боге никаких заповедей нет, там только любовь. И все. Поэтому заповеди не исполняют, заповедями живут. Понимаете? Это просто жизнь. Любая попытка туда привнести, так сказать, какую-то обязаловку, она тут же разрушает отношения, она тут же разрушает любовь, она тут же приносит, так сказать, это. Поэтому это же, как сказать, это заповеди, это пространство, в которое находится, это, как сказать, это же, ну, почему Господь часто это слово употребляет, да, там, вот отец с сыном, да, вот они, там, сын наследник отца. Все, что было у отца, все достается сыну. Но при одном условии, каком? Сын и отец одно.
А, ну про вот главу, что он с собой возьмет, что он умрет, это вот про его.
Ну да, ну они, да, он говорит, я умру, но то, только после смерти, так сказать, наследство. И он то же самое говорит ученикам, он пытается передать. Сказать, он живой заповедь. Христос не оставил никакого учения. Вообще, это уже потом накрутили, там пытались. Христос оставил самого себя. Мы причащаемся не заповедей. Да. Вот. Заповедь — это есть кусочек мяса. Да, это есть заповедь. Вот. А мы есть посуда. Понимаете, как любить быть посудой? Мы сами себя моем. То есть от этого зависит. Если мы не помоем посуду, вариант А — нас сделают ночным горшком, вариант Б — нас поставят на божничку. Вариант В — вообще выкинут на помойку. Разобьют об коленку. Вот. Мы, так сказать, от посуды зависит, что туда положат.
Моем посуду, моем себя.
Конечно. Наше сердце — это есть посуда, есть сосуды.
Внутренний перемыв такой.
Да. Для чего мы каемся? Там, мы просто пришли помыть посуду.
Мы фарисеи тоже мыли посуду.
Вот.
Ныне вы фарисеи чашу снаружи очищаете.
Да, они внешне все это делали. Он говорил, вы, говорит, внешне это все это делаете, чистенькие, а внутри-то ваша посуда грязная. Вот. Там, ну, посуде, возможно, да, у него там запустили, там каша прилипла, там, и это надо отдирать, возможно, там, с ножичком,
можно
с ферри.
Вот
это неприятно, но цель-то понятна.
Что Иоанн Креститель говорил как инструкцию, как это.
Конечно,
чистить.
Да, он говорил инструкцию, как чистить себя. Да, для того, чтобы пришел тот, кто из этой посуды поест. Мы должны приготовить посуду для пира, вот, для свадьбы. Вы невесты, вас выбрали. Да, вы, так сказать, там набедокурили, но жених вас простил и берет вас, так сказать, замуж, вот, одели вас в фату.
То есть перед браком.
Да, да, надо сказать, да. А вы пришли, сопля из носа торчит, ногти, так сказать, не помыли, так сказать, это все. Я пришла невеста.
Здравствуйте.
Хрю-хрю. Ну, милочка, ну что же, ну же, да. Девушка готовится же, она должна быть чистена, там, напомажется, вся там, этим одеколончиком.
А посуда там
так, а каждое воскресенье.
Так мы-то говорим про вечное, да? То есть все, с чем человек войдет. То есть вечность может войти только чистым, да? То есть это. Почему? А ни разу, вот, так сказать, свадьба, да, в каком виде невеста войдет, вот, в том виде она и запечатлится в вечности. Вот. А и он ее будет видеть вот это чистое. А по жизни там что случится. Она уже будет старая, сморщенная, вот, вонючая. А жених в ней видит невесту, вот, потому что душа остается.
Жених — это Господь?
Конечно.
Ну, в данном случае, да. Ну, даже, но это все проецируется на человеческую жизнь. Вот, потому что можно быть там внешне очень красивой, но настолько грязной внутри, да, и сломать жизнь жениху и себе, так сказать. Поэтому это он пытается, Господь пытается соединить видимый и невидимый мир. Человек выпал из невидимого мира в видимый, делает какие-то действия, не привлекая к этому собственное сердце, то есть свой собственный мир внутренний, и считает, что это он что-то сделал хорошее, да? То есть если человек без, так сказать, ну, без чувства там подошел к вам, это же и там начнет признаваться вам в любви, там, да, ну, увидите, что он лжет или коварный, или что-то хочет вас как-то использовать. У девушки же там красная лампочка горит, она постоянно, вот, зачем он к ней подошел, что он обмануть меня хочет или что-то. Это что такое? То же самое. И по идее она допустит только с чистыми отношениями, без всякого выгоды, без коварства. Там возникает семья реальная. Между ними возникают отношения, они готовы претерпевать какие-то трудности вместе, так сказать. И эти отношения составляют. А в чем суть отношений? Что они едины внутри, что она видит, что он честен, что он чист по отношению к ней, что он не изменяет ей. Вот. Поэтому он говорит про любовь. Вот. То есть он, если вы, понимаете, тут такой парадокс, то есть если вы любите, вы будете соблюдать. А смысл такой, то есть если вы любите, то вы будете это исполнять, вот,
с любовью,
без всякого на то принуждения. По доброй воле, да. Это же точно так же и ребенком угодно. И, так сказать, да. Вот, когда, не знаю, там у вас муж или жена, да, вы говорите мужу, я тебе посуду помою, да, с тебя сотенка в день. Вот кто-нибудь так делает в семье? А это же мотивация, он там за миллиончик готов помыть.
Ну
хорошо, тысячный будет выкладывать. А понимаете, а семья тут же разрушается. Если жена начинает за деньги мыть посуду, она наемница, она эскортница.
Это уже торговые отношения.
Торговые отношения, совершенно верно. В семье это недопустимо.
Каким-то образом.
Что Господь говорит, что это будет непроизвольно, если вы меня любите, это будет уже ваша жизнь.
Это ваша совершенно, он про это и говорит. Да, это должно, вы должны соблюдать, это должно быть естественно. Это должно быть самой собой. Это сказать. Вот он про чем пытается сказать.
Без всякой мотивации.
Потому что полюбит. Даже и ребеночек ему, так сказать. Да. 16. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Вот. Тут как бы, да, утешитель. Ну, вы знаете, да, что по-гречески как утешитель-то?
Я думаю, Дух Святый.
Но Дух Святый – это синоним утешитель. Вот. То есть, как бы Господь говорит тут, причем он начинает, так сказать, это не с духа, да? Ему ли Отца пошлет утешителя? Вот, значит, да. Ну, понимаете, с чего он начинает? Знаете, Дух Святой – это вообще абстрактно как-то. Там, святой, а мы-то грешны, да? Он почему сразу говорит очень по-домашнему, да? Тот, кто утешает. По-гречески параклит. А кто может утешить? Кто знает сердце, да? Кто искренен в своих отношениях, да? Ну, когда люди ссорятся, или там у них какая-то туго, человек ищет утешение. Человек живет только до тех пор его кто-то утешает. Если он находит того, кто его утешит, он от этого человека никогда не отлипнет. В этом, в конечном счете, женщина, допустим, от мужчины, только утешение ищет. Вот. И наоборот, в общем. То есть они в этом смысле, как бы, да.
А если человек не найдет того, кто его будет утешать?
Ну, несчастный, да. Ну, это в этом проблема. Все, так сказать, и мечатся, и плачут, и да, так сказать, и сам кидается, так сказать, это.
И все в поиске.
Поэтому, да, и все в поиске это постоянно. И, так сказать, это. И когда приходит.
Нельзя утешиться так, чтобы для человека.
Ну, Христос-то про это говорит. Ну, вот. Что. Тут, конечно, интересно, да, это «умолю Отца», тут игра слов «беаба», то есть «беа», значит, «умолю», «аба» – это «отец».
Почему все-таки «умолю», а что это не само собой придет?
Вот, вот. Ну, тут, опять же, да, это, скажем, вот этот, так сказать, слова, которые Господь говорит, вот, они не совсем, то есть речь идет о... Это, скажем, вот это моление или умоление, да, мы опять понимаем это, что там отец неприступный, да, а значит, вот мы там начинаем умаливать. Вот этот вот глагол буа или беа по-арамейски, он означает маленько другое. Это, как сказать, это именно... тут оттенок верности, вот, то есть, вот, допустим, ребеночек, он может у вас попросить все что угодно, вот, не потому что он наглый, да, а потому что он с одной стороны беззащитный,
а больше с другой стороны
некуда, да? То есть мать всегда откликнется на ребенка, потому что отношения между отцом, между матерью и младенцем, это вот и есть те отношения, которые, так сказать, о которых здесь говорит Христос. Вот. То есть это, ну, ребенок заплакал, что делает мама?
Утешает.
Утешает. Вот это ее основное, так сказать. А если она, ребенок, опять это ревет козлина, это сначала его родила, все, ребенок сломался. Все, у него психика нарушена, а ему некуда, он беззащитен, он смертник, у него любое, так сказать, это и все. То есть, если мама не побежала, там не потерла, не, так сказать, не умыла, вот он, ну, так сказать, это. То есть в этом смысле тут контекст, понимаете, такой контекст.
Может, вы имеете в виду, что сейчас мы в Боге будем все время? Нет?
Он это имеет в виду, но для того, чтобы быть в Боге все время. он предполагает вот эти отношения, как сказать, человек подобен плачущему беззащитному младенцу. Вот. И это, не знаю, там даже котенок мявкает, и то, так сказать, сердце открывается на него, так сказать, да, реагируешь, сказать. То есть на некоторые вещи нельзя не среагировать, иначе ты превращаешься в чудовище. Вот. Иначе ты, так сказать, теряешь свою человечность как таковую. Вот. То есть беззащитного нельзя добивать. Просьба беззащитного исполняется непременно. Христос совершенно беззащитен. Понимаете? То есть он говорит, он сейчас принимает смерть. Он сейчас полностью, перестал защищаться от зла, от смерти, от той ненависти, которая на него направлена. От ада, совершенно верно, да. Он просто набирает все себя. Вот. И это является условием его отношения с отцом. Вот, как так сказать это. Но вот этот образ, он в богословии, есть, у своих отцов есть, у подвижников есть. Его как бы не педалировали, чтобы не вызвать нездоровых ассоциаций. Но Дух Святый – это женский дух. Понимаете? Это дух матери. То есть она как бы тут незримо присутствует, да? То есть, так сказать, ребеночек заплакал, отец зовет мать. Да? То есть утешитель, та, которая. Мать, понимаете, в отличие от. Отец это начало. Вот. А мать и ребенок, они практически одно существо. Каждый со своими особенностями, но они еще, они, говорится, там. Пуповина разорвана, но они настолько друг с другом, так сказать, связаны, да. Вот. Поэтому он это имеет в виду, да, так сказать, это. И вот это вот, так сказать, их взаимосвязь вот, между, так сказать, сыном и отцом и явлением. То есть, понимаете, отец это, ну, как бы начало всего. А утешитель, он как бы. Он возвращает человеку то, что он потерял.
То есть вот эту природу его первоначально.
Да, восстанавливает. Совершенно верно, да. Абсолютно правильно. Он возвращает то, каким человек вообще появился на свет. Он появился беззащитным, и в этой беззащитности он имел отношение с Богом. Именно только в ней. Потому что Бог его сотворил, как сказать, ну, не знаю, горшок, он же беззащитен вот, перед хозяином. Вот. И поэтому, да, отец творит, вот, а дух, потом человек теряет вот эту, а как у тебя, через гордость, через самомнение, через потерю своей собственной беззащитности. Человек думает, что он, ну, крутой, не крутой, но на себя надеется.
Может, я могу.
Да, я могу, да. Как только ребенок эту мысль проглотил, тут же Бог от него отходит, и дух от него отходит. Можешь? Вот давай вперед.
Это он говорит, когда я сам.
Да.
Это он... Я читала, что да, когда Деница возгордился, что он такой прекрасный, не да. По благодати, а по природе.
Совершенно верно,
да. То есть да, мы да. Все хорошие по благодати, да, а не да. Потому, а не по природе.
Да. Человек, когда, так скажем, человек влюбляется в самого себя, в свою собственную природу, в собственную самостоятельность, в свою собственную свободу.
Это очень страшное вот. Состояние.
Это, да, но он, мне кажется, он кажется прелестным и прекрасным человеком. Я сам, мама, отойди,
да,
я
да,
сам,
да.
Я оттуда, иди отсюда, где-то это. Вот, так, ну, это... Маме это неприятно, но она сама такая же. Вот. Она не может ничего передать ребенку, потому что она сама все сама. Я сама родила, я сама, это мое. Вот. И они вот два сама-сама, вот. Получается два сама. Поэтому друг на другу. И никто никому не несет утешение. Невозможно человека утешить, если он не просит помощи, да, если он беззащитен, да, если он пришел и сказал, помоги, я сам, а как ты будешь, ну, сам.
Ну, по гордыне не просит,
конечно,
а утешить ему надо все равно.
Так он не принимает утешение, он оскорбляется.
Не принимает.
Конечно. Ребенок начинает делаться, все, так сказать, там, колотит молотком по пальцам, так сказать, это, Ты говоришь, давай я помогу, а отступи.
Не принимает, а от этого он еще больше...
еще больше совершенно верно. Вот это есть ад.
Да.
Бог всегда открыт на человека, на помощь.
Как помочь?
Вот, а человек сказать, это он, а как он поможет, если он не принимает? Он, я хочу сам. Ну сам, значит, сам, так сказать, сами с усами. Да, и получается замкнутый круг. Вот. Смысл жизни человека, чтобы человек пришел в конце концов к пониманию, что он сам ничего не может без Бога. Вот. То есть его свобода добровольная, вот, она тратилась впустую. Он потратил всю свою жизнь, все свои средства, все свои, так сказать, силы. Вот, на то, чтобы, так сказать, это нас, может, закрыли на замок.
Может, сквозняк просто. Вот.
Это дух не святой. Вот.
Что, у вас-то выхода нет, да?
Господь говорит на выход. Он говорит, тоже говорит, вы, говорит, я, говорит, ну, я молю это у отца, молю, он пошлет вам утешителя. Вы должны этого утешителя принять. Вот и все.
Да.
Вот и есть выход.
Да прибудет с вами
человек. Да,
как принять, да?
Да прибудет с вами сила. Это, кстати, обратное утешителя. Вот. То есть, если человек ищет силу, вот, то он теряет духа. Вот. Когда человек, так сказать, отказывается от силы, он для чего хочет силу? Чтобы сами дела вращать, да. Ну давайте дальше. Да, да, и он пребудет с вами вовек. Совершенно верно. Потому что в этот момент пребывает вечность. Вот. Как, так сказать, встреча с Богом возможно только в начале. Вот в том начале, где мы возвращаем свой собственный образ, да, беззащитности, там является дух, и там творится новый человек, который уже может жить в согласии с Богом, вот, с одной волей
ну,
вместе с ним.
Вообще уже не надо ни от кого защищаться на самом деле.
Совершенно верно. Абсолютно правильно. Совершенно верно, да. Если он реально стяжал Дух Святого. Давайте дальше. И он продолжает, Господь объясняет. Дух истины, это он объясняет, утешитель, кто такой. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает. И вас будет. Видите, тут, так сказать, он говорит, он дает им аванс. Он говорит, мир не принимает духа вообще никак.
Можно вопрос? Ну. Вот смотрите, я сейчас подумала, апостолы идут вот с этим, из того мира, ну небесного, тут вообще никто не понимает. И люди, это только по вере, могут это принять себе и больше пути
конечно,
нет, потому что они не
конечно.
Могут этого понять, совершенно
да.
другое.
Да.
Мне так кажется, потому что им было так сложно, апостолы вообще.
Смотрите, дух истины, да? Интересно, вот на арамейском истина, значит, она звучит дерар, она синоним со словом жемчужина. Вот. То есть, поэтому, когда Господь говорил, что найдите жемчужину, да, или так сказать, да, бисер, да, или так сказать, ну, что-то, какая-то драгоценность, да. Вот. То есть, во-первых, Дух Святый, да, это он тут даже Дух Святый еще не называет, называет Дух Истины, да, его встреча с ним, она сопряжена с переживанием истины.
Можно?
Да-да.
А вот почему вот все философы, ну, они на этот шаг головы шли, они же все люди искали истину. Ну, там у них
да,
гордыня
да.
была капитальная,
да, да, совершенно
страшная,
верно, да.
И они не могли, поэтому
да,
вот они
да.
вот это, они назвали это учением, чем угодно.
Да, 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 да. Вот. То есть... люди, вот Господь говорит два, как говорится, условия, видение и знание. Вот. Они, конечно, с друг другом связаны. Он даже не говорит про веру. То есть видение и знание – это фундамент веры. Сначала видение и знание, а потом вера. А не как сейчас говорят, сначала вера, а потом…
Экспериментально доказанное знание.
Вот.
А еще говорят истинное видение.
Интересно, у нас инвина верите, кричат.
Ага.
Пьяница с глазами кроликов. Ну, вот.
Кролики
глазами пьяницы. Понимаете? То есть сама по себе, ну вот по смыслу тех слов, которые, так сказать, Господь говорит, да, то есть дух, понимаете, дух это дыхание на самом деле, руах. Вот. И это дыхание, которое, то есть это реально дыхание, То есть они отвлеченные что-то, скажем, ветер какой-то подул. Вот. Это дыхание жизни, вот. Оно же дыхание истины, оно же дыхание вечности. Вот. Оно же дыхание святости. Это все одно и того же. То есть человек по каким-то непонятным критериям думает, что он имеет жизнь в самом себе. Вот. И эта жизнь связана непосредственно с дыханием. То есть мы там без, можем есть, можем без пищи какое-то время прожить, без воды. Вот. Но без дыхания мы не можем прожить и секунду. Вот. И это нам кажется естественным и понятным.
Типа вот. Тела.
Да. Но, так сказать, на самом деле, так сказать, тот газообмен, который мы называем дыханием, да, это только проявление на самом деле того истинного дыхания, которое в нас дышит. И когда человек увидит это реальное дыхание, да, так сказать, когда он, так сказать, и когда вот это видение, оно то есть когда человек видит, что он живет-то этим, через это приходит и познание в конечном счете. Потому что без этого теряется, как сказать, теряется самое главное, теряется вот эта вот беззащитность.
Можно,
вот.
Да, да. Можно сказать, что гордость от ума или нет?
И от чувств. Я еще раз говорю, гордость от нашего стояния в душе. Вот, вот эти две, так сказать. Кто-то человек бывает неумный, но он гордый просто потому, что, так сказать, это. Человек горд, потому что он живой и живет, и он эту жизнь присвоил себе. Вот. И поэтому, покуда он живой, ему кажется, что он сам собой владеет. Конечно, нужно периодически есть, вот почему-то, так сказать, вот, так сказать, это. Но он, как сказать, вот эта вот самобожественность, она вложена в человека с грехопадением. То есть, что человек не делал, он себя считает Богом. То есть, он считает, что жизнь в нем, она, так сказать, это. Почему для человека шок, когда человек умирает, или когда он сам начинает умирать? Это неожиданность. Зима пришла опять.
Не готов.
Он вообще не готов. А как он так не готов? А потому что он не верит, что он умрет.
Потому что он жил в свое удовольствие. Не думал.
Так он, нет, он не про что он в свое удовольствие, значит, он должен жить вечно. Вот. И ничего ему не будет. Это нормально
совершенно. Если человек, он так и живет.
Он так и живет, и все так живут, так сказать. То есть ни один человек не может себя, так сказать, ну это кто-то помирает. Я-то не помираю. Вот, я-то,
так сказать, другое дело, нет. Он не понимает, что там мы перейдем в эту вечность уже в другом качестве. Ну,
Ну, я понимаю, но он и не знает другого. Он не знает только свою вот эту жизнь.
Нет, он только внешне.
Но он не может проникнуть. А человек умер, он думает, что такое? Кукла лежит бездвижимая, так сказать, глаза пустые. Что это такое? А он не хватает, у человека не хватает ни умом, ни чувствами это пережить. Потому что это соприкосновение к вечности. То есть труп – это показатель вечности. И он не может, то есть ни умом, ни чувствами понять смерть невозможно. Смерть понимается только духом. Дух истины. В чем истина? Что ты помрешь. Что жизни в тебе нету никакой. Вот. Когда человек открывает, у него шок. Вот. И он тогда говорит, а как я живой? И как жить тогда? И он говорит, Господи, пусть я буду живой. Вот. И, так сказать, вот этот зов, он-то и принимает. Так сказать. И Господь в ответ утешает. Ты будешь жить.
Но по-другому.
Конечно. Человек-то что он молится? Он хочет здесь жить, в видимом мире. Бога использовать для этой жизни. Что он жрал, спал, пил, так сказать. Это все. Вот это понятно. Да. Вот он и моно, в церковь ходит для этого. И Бога, так сказать, совершенно. Он, так сказать, вот это он понимает. Но тогда встречи не будет с Духом. Не со Христом. Вот. Потому что, сказать, в момент смерти Господь идет на смерть.
Взаимоотношений нормальных нет, про то, что вы говорили.
Как совершенно мама, верно, да, отношений нет. Да. Почему чистые отношения у ребенка? Потому что он смертник. Он в момент может зачахнуть без маминой заботы.
То есть, получается, батюшка, истина в том, что мы, люди, принимаем за жизнь совсем не то.
Конечно, совершенно верно. Это большой обман, который нам враг всучил. Да. Вот. Оно по времени длится, там, ну пусть 100 лет, но оно все равно кончится. Ну вот. Но оно все равно кончится, и оно все равно полно бед, забот. Человек за это цепляется, хватается.
Да.
Он считает это жизнь. Вот. Все остальное, так сказать, и просит еще продли мне. Так сказать, это
да.
Хоть...
Получается, что люди у Бога, прося жизнь, мы подразумеваем одно.
Конечно.
А у Бога,
конечно, совершенно верно. Да, 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 да.
Ну, спасение, вот. Да. Ну, спасение без меня, без скорби,
наверное. Ну, что такое спасение? Нет. Ну, да, спасение. Чтобы я там же жил.
Да, так, да, так чтобы же. Я здесь хорошо жил.
И там еще побольше. Да. А без осознания своей смертности спасение невозможно. Вот. Потому что мы должны отдать жизнь Богу.
Мне кажется, смертность и не в физическом плане, а в духовном плане надо понять.
Да мы во всем вообще ничто. В любом плане. Это, то есть наша телесность, проявление, так сказать, как сказать, ну, Божьей милости к нам. Вот. Это, конечно, жесткое переживание для многих. Вот. А он говорит, вы, говорит, не переживаете, придет утешитель. Вот. И вы, говорит, когда это узнаете, познаете, в чем радость-то, откровение? Почему там речь сегодня про воскресение идет? Что если человек отдает жизнь Богу, он признает, что он смертный и готов, так сказать, эту смерть принять в себя.
Как Христос принял.
Да, да. Так Господь дарит ему другую жизнь, вечную. Вот. И это такое утешение, потому что там нету вот этого ни временности, ни злобы, ни, так сказать, ни посуды грязной, да. Потому что ты сам становишься не воздыхая, потому что сам посуда. Вот, тебя возносит.
Тебя
будут мыть. Ну, вот, а не ты. Да. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Понимаете, да? Речь-то все про то же. Тут вот это, так сказать, да, то есть не брошу вас, не, так сказать, не тут сиротами, да. Вот. Сироты. Тут вот глагол, который арамейский, тут не в смысле, что сирота без этого, без родителей. Тут смысл ученик, брошенный учителем, недоученный, невежественный. Вот. То есть он говорит, еще раз говорю, апостол ничего не понимает, да? Он им вперед говорит. Он знает, что будет, да, все, смерть там, все. А апостолы не могут перейти через смерть. Они не могут заглянуть за нее. Они не могут увидеть продолжение. Христос может. И он их упреждает, говорит, вы.
Не бойтесь, что я уйду.
Да.
Я вам духа пришлю, и он вас поведет.
Да, я-то не просто уйду, я пройду через смерть. И вас проведу через смерть.
Только доверьтесь.
Только доверьтесь мне, да. А они-то все тут, они крутятся, мы там на войну, понимаете, сказать, да, сказать. Мы все, он говорит, и утешитель вас поведет вот через это, так сказать. Поэтому я должен, все вокруг этого крутится, так сказать. Это. И вы не останетесь без знания.
Знаете,
и без
Господь
невежества.
Господь пришел, такие тайны открывает, а там они нет одного земного
царя. Да, они земного царя, да, они хотят, чиновниками хотели быть какими-то, так сказать, да. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Ну, очевидно, да, про что он говорит. Вот. То есть мир, он, да, он не может видеть, не может понимать, потому что он держится за этот мир. Вот. И он Христа не видит. Все это. А они каким-то там, сказать, духом его узнали, признали, он говорит, что вы, когда увидите утешитель, это как, понимаете, это как коридор через мост, через пропасть, вот,
да.
Через огненное море, сказать, и вы, говорит, да, вы это все узрите.
Да, такие тайны,
Господи. Вот, если, да, в тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, а я в вас. Вот. Конечно, тоже интересно, да. То есть, вот тут центральная тема вот этих слов, да, вы увидите, что я в Отце, во мне у вас как раз понятие внутреннего. Вот. То есть, вот это само слово, вот это внутреннее, вот в арамейском языке, она имела еще понятие святилище. То есть, только внутри человек, во-первых, встречается с самим собой, во-вторых, встречается с Богом, вот, а в-третьем, открывается, как сказать, открывается ну, безначальность, что ли, безначальность всего. То есть внутренний мир, он чем интересен, вот, что там нет ничего постоянного. Вот внешний мир, тут какие-то зафиксированные вещи, да, вот у нас там стол, вот стул, каждому свое название, каждому. Мы привыкли жить вот в этих твердых предметах, твердо сказать, а душа не такая. Но представьте себе ситуацию, вот если бы мы оставили такую ситуацию, что каждое наше слово, которое мы сказали, тут же превращалось бы в действие, то есть оно тут же исполнялось бы. Что бы произошло в мире? Я бы сказал, чтобы ты провалился, брах, провалился человек, чтобы тебя унесло.
А можно спросить? Ну. Мне кажется, оно происходит в нашей души. У нас
так Господь нам не попускает это дело, вот, потому что тут все бы, да, тут, так сказать, любая ссора, значит, все, испепелили бы, так сказать, чтобы человеком сделали бы ужасно. И тот бы с ним бы.
Ага. Это был... а ты... человек, мир бы разрушил, все вокруг.
Так это и есть ад. Да. Понимаете?
То есть... А что это вот за формула такая? Ну, я в отце, вы во мне, и
да.
Я в вас.
То есть все, понимаете? То есть это есть прямое это определение просто... Царства Небесного, да? Сказать это. То есть, смотрите, я в отце, во мне, то есть это есть единство отношений, да? То есть когда нет ничего чужого. Вот. И он приглашает в это и учеников. Говорит, вы, говорит, будете там же, где и я с отцом пребываю. Вот. То есть это... Да-да.
Ну, в аду же человек творить не может, или он продолжает сам свой собственный ад раскручивать самостоятельно.
Это вечное разрушение. То есть да. Человек творит, но через да, разрушение.
Извините, почему вопрос? Потому что вот читаешь, когда про... Это я понимаю на уровне так. А там, что просто уже истязают, еще бесы мучают. То есть там еще вот это... Там действительно будет? Или это просто образ? Что
ну,
там
смотрите, вот. То есть демоны, да, то есть реально духовные существа, да, которые, так сказать, это все это. И ад сам по себе, это же, как вам сказать, ну вот в глубинном святоотеческом понимании, я про это уже говорил, по-моему, никого, во-первых, Бог ада не творил, никакого ада нету, да, то есть адский огонь – это огонь любви, который человек отвергает, вот. Соответственно, так сказать, понимаете, демоны, они завидуют человеку, и задача демона – человека мучить, вот. И он их мучит. Вот. Но как только человек, вот этот переход, он очень простой и понятный. Тебя мучат, а ты говоришь, а поделом мне, правильно вы делаете, товарищ демон. И в этот момент демон пожигается. Понимаете? То есть само по себе мучение происходит из-за отвержения. То есть я недостоин этого. Я лучше. Я-то где-то.
Самооправдание идет.
Да. А это и есть демонская мысль.
За что, да?
За что? Я-то все. Так Господи, я с тобой был.
Ну а как, если я понимаю, вот многие свидетельствуют, что я-то понимаю, там, когда книги все открыли, что это мой грех, я уже каюсь, а толку нет в моем покаянии, ты все равно горишь. Там,
нет, конечно, такого нет. То в смысле, так сказать, понимаете, это там Господь рассказывал, так сказать. Дело в том, что покаяние в том свете, это не то, что на этом. Вот. То есть на том свете все, поскольку мы там совпадаем с собственными, так сказать, собственными желаниями, да, то есть как Мюнхгаузен не может за волосы вытащить, так сказать, там эти процессы, я не знаю, они бесконечно долгие. Почему говорят, что ад бесконечный? Это очень трудно оторваться от собственного саможаления. Понимаете? Потому что мы будем олицетворять собственное саможаление. Вот. Мне тяжело, когда я себя жалею. Вот, и это будет, как бы, она вот это мучение. А я себя снова жалею, и еще мне мучительнее. А я из-за того, что мучительнее, еще бы жалею.
Только раскручивается, да, еще больше.
Если у человека какие-то были моменты в жизни покаяния, то там они тоже, то есть там все равно человек обработает. Эти свободу никто не сокрушает.
Вот. Вопрос творчества так и остается там на том свете.
Все творчество, все.
То есть хоть в аду.
Только это творчество на разрушение идет. Вот, а не на созидание. Не на Божие.
И отношения, мне кажется, также сохраняются, какие мы выработали.
Конечно.
И с Богом, и с окружающими.
Конечно.
Людьми,
совершенно верно. Абсолютно правильно. То есть мы сами в своем будем вариться. Все это понятно и справедливо. Вот. Ага. То есть я во мне. То есть вот это вот. единство всех во всем, вот, это и есть область, значит, область Небесного Царства, есть область.
А вопрос еще.
Да-да.
А вот не будут там уже, когда, это, наверное, после второго пришествия уже будет. Может же, вот, вот пока нет, что, потому что мы за усопших молимся, ад еще не закрытый, какое-то сообщение, знаете, бывает там, кто-то за кого-то там молится, этому облегчение, оно, это же тоже общение.
Конечно, это общение, в этом, если, там, чем будут там святые там, в раю заниматься, там, спальню ветвями ходить, улыбаться. То есть работа, что значит молиться, на том свете нету молитвы. На том свете человек отождествляет собственное делание, понимаете? То есть мир же, он еще во зле лежит, то есть святые, они работают над миром, чтобы его вытащить из зла, людей, так сказать, что это есть. То есть и святые в аду, и Христос в аду вечно, но поскольку это, как сказать, добровольное движение любви, то если святой опускается в ад, он превращает его в рай. Вот, понимаете? То есть сопереживание святому. Святой не тот, кто радуется, а ты в аду, так сказать. Помните, это известный случай, когда там какой-то монах какого-то там, его, значит, кто-то его сильно обидели, и он давай молиться, чтобы этого человека там Господь покарал. Вот. Ему прямо видение, этот человек, враг, стоит на краю пропасти, вот, его только нужно столкнуть. И Господь, ну сталкивай. И он пытается столкнуть, а Христос вместо него встал. То есть Христа нужно сперва столкнуть, чтобы потом его. Вот. То есть вот это вот, как говорится, отсутствие сопереживания, оно, да, оно человека выводит. Оно выводит и из внутреннего мира на самом деле. Вот. Человека тут же выкидывает из духа, и он оказывается в этом во внешнем, во временном. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Вот. Ну, это как сказать, это все про то же, да? То есть это, тут, ну, не знаю, уже время, тут есть два, вот, на арамейском два слова любви связаны. Вот там в русском любовь, ну, и все любовь. Мы котлету любим там и... И морковь любим, и родину любим, и там, сказать, и кого угодно, и свекровь любим, и тещу, все одной каши, и муха, котлет. Вот. В греческом знаете различия, да, там агапы, эрос, филио, да, так сказать, там, в Евангелиях она обыгрывается. А в арамейском есть два тоже слова, обозначение любовь, оно тут же также обыгрывается Христом. Вот, тут есть слово рахама, да, вот, и слово хабаб. Вот, они, как сказать, вот до этого, когда Господь говорил об любви, значит, к Отцу, вот, Он говорил об рахама. То есть это любовь именно родительская, отца к сыну, матери, к ребенку там, и так далее. То есть это внутрисемейное. Да. А вот это вот второе хабаб имя, оно любовь. Связанная скорее любовь матери к своему плоду. То есть это настолько тесное, так сказать. В этом смысле, когда Господь говорит «я во мне, я в вас», так сказать, это все, Он описывает вот это вот состояние, это как лона, понимаете, это настолько тесное единство. Она даже не единство отношений родственников, вот. Это единство одного организма. Вот. Беременные, да. Ну и даже ближе, когда мы говорим, что тело Христово церковь, да, то есть мы именно части тела Христова. То есть именно не.
Это так страшно. Я вот. Же думаю, ты когда кому-то ближним плохо, где ты Христа так бьешь.
Ну, очень... так и мы себя так же бьем, да. То есть мы там пальчик порезали, ой, пальчик. Вот, но это мы себя порезали. Нет, ты не себя, ты палец порезал. Ну, палец же часть меня. Вот. То есть вот это вот отношение, так сказать, именно к своим частям тела, это мы и есть. Хотя это не мы. Он там у нас этот Макарию руку оторвали. Он интересно рассказал. Я говорю, ты вот у тебя рука не болит. А он говорит, я, говорит, в госпитале навидался, руки, ноги оторваны, это все это. И люди жутко мучаются. Потому что они, это их часть тела.
Не принимают, да?
Не принимают, да. А я, говорит, принял. Бог дал, Бог взял.
Да?
Я вообще без проблем. Отшел, говорит, все, у меня нет, это Господь говорит, подарил, так сказать, все, она мне там, рука эта в раю ждет, так сказать, да, все, все это. И у меня, говорит, у меня нету ни, они говорят, у тебя есть там эти фантомные боли, а у меня нету руки, какие боли. Фантомные боли у тех, у кого она осталась. Вот, так сказать, это. Вот, то есть, думаю, он человек, да, такой, с ходами, да, вот он, говорит. Я, говорит, два раза, я когда пошел второй раз, говорит, мне военком вызвал, первый раз я пошел, еще не знал. Я там на кураже пробежал, потом меня, так сказать, он приехал, когда на отпуск, он такой-то, молитесь, молитесь. А когда, говорит, меня второй военком вызвал, мне, говорит, такой ужас объял. Просто не это. Я, говорит, переступил через собственный труп. Я знаю, что меня убьют. И я уже пошел, и я сразу успокоился.
Уже Господу себя.
Вот он, да, он пошел на смерть. И говорит, я уже знал. Я даже знал, что меня все равно, я когда вот это сделал движение, я сразу понял, что Господь меня помил. Так меня, говорит, убили бы, если бы я не вот это не сделал.
Смеялся.
Да, и когда вот, так сказать, эту руку-то оторвал, и он уже этот дрон, он он говорит, голос, вставай, выходи, а то, говорит, помрешь. И он вышел и ехал этот квадроцикл с ДРГ нашими, с тележкой. Он через полчаса в госпитале уже был. То есть вот это вот, так сказать, ну, там все чудеса. И он говорит, да, я, говорит, вот, ну, да, я заплатил, само собой, нету, да,
вот
совершенно верно, да. Так, ну, понимаете, тут Господь вообще ни слова про веру не говорит. Он говорит про знание и про видение, да. То есть, ну, верит ли наш палец, что он часть нашего организма? Ну, это настолько очевидно. И верим ли мы, что это наша часть? Вот. Если наша рука, наша не слушается, ну, конечно, там, да, начинают, бывают там всякие, так сказать, положения, так сказать. Ну. А вот бывает, руку отлежишь, кровь. Она мертвая, чужая, берешь
живую.
Где она? Не твоя рука, родная.
Чье это?
И вдруг она так идет, так сказать, горячо-горячо. Вернулась рука.
Жизнь вернулась.
Понимаете, да, вот как сказать это. И тоже, а человечество – это онемевшая рука Бога. Понимаете? Она еще не умерла, но кровообращения там нету. Она уже бесчувственная, да. И вот она живая, она стоит. Вот. Там ее отрубишь, она поползет, может, куда-нибудь.
Давай,
куда она захочет. Вот бриллиантовая рука. Ага. Вот, да. А, так вот, да. То есть он говорит об этом единстве. Уже он как бы увеличивает, он говорит, вот эту вот любовь, он увеличивает ее степень. Вот, когда, так сказать, кто Западе мы соблюдает. Иуда, не Искариот, говорит ему, Господи, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру? Вот. Там же два было Иуды. Ну, что ты говоришь? Они, конечно, ничего не понимают, он решил что-нибудь спросить. Ну, вот. Что это такое? Иисус сказал ему в ответ, то любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим.
Это вопрос, вот. Можно?
Да, да, да.
Что он имеет в виду? Почему ты решил явить нам, а не мир? Что значит мир?
Вот. Ну, мир – это все, что не принимает духа, да? Вот.
То, сказать... Про это и спрашиваешь.
Да, да. Он говорит, а как это так понять? Вот. А он объясняет, что мы с отцом. То есть, понимаете, ну, про посуду начали. То есть, сын и отец вот, в человеческом сердце творит обитель, да. Обитель – это в данном случае это такое интересное, да, слово. Вот. Это место, где человек может отдохнуть после тяжелой работы. Вот. То есть это путник уставший или, так сказать, это. Вот. Где, так сказать, труждаешься, обремененный, может, так сказать, это. И это же аналог, на самом деле, любви. Вот. То есть, на самом деле, человек в любви отдыхает. Помните, Господь говорил, что не могу где отклонить? То есть, человек постоянно как находится в беспокойстве, тревоге, потому что его никто не любит. Вот. И он не может успокоиться. Как только человека полюбили, у него тут же наступает тишина. Так сказать, это. И это тоже показатель Святого Духа. Невозможно любить без Святого Духа. То есть там даже там, не знаю, там первая любовь, там этот там, юноша полюбил девушку. Это авансом Дух Святый дается человеку, чтобы пережить вот это чувство. Поскольку люди совершенно они к этому не готовы, они это воспринимают, то есть они это разбазаривают бессмысленно. Почему? А потому что каждый воспринимает это по гордости. А, меня полюбили, вот, и он начинает этим пользоваться. И другой
я
так же.
Я такой весь уникальный.
Да, я уникальный, мне так любится себя. А потом, ну ладно, другую найду, а другого не будет.
Или слепо ревности забивает.
Либо, да, начинает это, либо ревновать начинает, так сказать, это, требовать что-то от другого. Тогда конец свободе. То есть это возможно только на абсолютном доверии. И вот это вот, так скажем, состояние любви, которое человек переживает, там подлинное, оно действительно человека как успокаивается. Вот. И в данном случае отношение отца и сына, то есть это отношение вечности, который создает пространство любви, в котором Бог существует и в которое Он приглашает человека. Вот. Это пространство, оно, как сказать, оно вечное, оно творческое, оно, так сказать, оно открывает вот эту полноту покоя человека. А почему человек покоен? Потому что там нету смерти.
Понимаете? Нет опасности.
Нет опасности никакой, совершенно верно. То есть мир полон опасности.
Болезни.
Вот. Нет и болезни, да. Это все производные нелюбви. Смерть, опасность, болезнь, так сказать, это. То есть, ну, вы знаете, да, то есть человек, когда он находится в любви, ему там смерть не страшна. То есть там за любимого человека дает, так сказать, жизнь, так сказать, еще и рад этому. То есть это факт, так сказать, известен. Он даже там в животном мире существует. Что там? Говоря об обители, значит, Христос говорит, что возникает, как сказать, возникает все это состояние стабильное. Вот что удивительно. То есть, в принципе, в этой обители можно жить.
Монастырь.
Все время. Вот. Ну да, ну,
не
как стена, да. Совершенно верно, да. То есть в этом, то есть это есть храм. Это есть, то есть это жизнь.
Можно
да, да.
А как вот правильно? Вот бывает, ну и просто, бывают вот цветы, например, они отдают, вот, а бывают затворники сидят, это у каждого как пойдет или под чего это зависит.
Да это без разницы, это как сказать, это все зависит от, так сказать, от окружающих обстоятельств, как говорится.
Нет, я вот про Антония Великого, по-моему, он когда спускался там уже под конец жизни, что его просили там дать какие-то советы, он очень быстро говорил, нам, монахам, с мирскими нельзя, потому что мы все порастеряем, что мы, он очень быстро, вот я прям это читала.
Ну, это, наверное, да, от слабости, к чему считать, потому что все равно Господь таких людей, которые были в затворе, истязали свой дух, потом выводит обязательно, чтобы они не возгордились, не потеряли вот эту полноты любви, а выводит на делание. Это и самое сложное делание – это обустройство женского монастыря. Это Серафим Саровский там и, так сказать, то есть все, так сказать, и Амвросий Оптинский. Вот он, ну, приснился на том, что Мардин, он так полуживой. Вот начал там этот. Да. Поэтому, конечно, это вся, так сказать, Господь, человек стяжает Святой Дух. Вот, внутри себя, вот, чтобы потом с этим духом вернуться в мир. И если он правильно его имеет, да, то есть, в принципе, его никто не отлучит. Потому что в этом подвиг мучеников. Да, то есть ты находишься в духе, а тебе пытаются там ковыряют, тебя строгают.
Это,
вот.
Это, наверное, так же, как батюшка Иоанн.
Да, ну, совершенно верно.
Может, приходилось
да.
все равно
да,
с миром
да.
общаться.
Так что не жить? Живи себе там, затвор ушел. Это, ну, для слабеньких затвор. Вот. Кто посильнее вытаскивает оттуда, вот, чтобы на Яру, на это. А это укрепление духа идет. Потому что если ты там влюбился в какую-то девицу или девица в юношу, вот, и ну, они друг полюбили, пришли испытания. Если они это испытание прошли, то это любовь, вот это и есть, когда прирастает первая любовь, прирастает уже именно в реальную любовь. Когда они вот эти прошли испытания и сохранили ее, вот, тем не менее. Вот это уже зрелая вещь. Поэтому то, что дается.
Это плод уже.
Это уже плод, совершенно верно. То, что, так сказать, это. Поэтому если все эти пребывание в любви искренне, то ничего не повредит, а только, так сказать, наоборот, укрепит человека в этом во всем.
А может же, да, вот, например, какие-то пустыни, ну, как Мария Египетская, просто слышишь, там один священник говорит, она просто, если бы в миру осталась, она бы не справилась с этим грехом. Поэтому она там в пустыне где-то...
Ну, вот, смотри, она в пустыне, но есть же этого, этого же Зосиму послали-то ей.
Да, вот. Да, да.
Зосима, там, монах старый, он этого Мария Египетская втрескался по уши. Он вообще такого не ожидал. Он влюбился в нее, и он за ней бегал, как собачка за хвостиком. Вот. И он не мог от нее отлипнуть. Она уже, да ладно, иди, дорогой, так сказать. Вот. И она, то есть, и для нее это было испытание. Она там голая бегала перед ним, так сказать, тоже знаете, так сказать.
А что же он одежды, я не понял.
А? Ну, он откинул плащ. Плащ. Но она в пустыне.
В перспективе, когда пришел.
Ну, он, оно в плаще и уходил. А платье с брюликами.
Черевички сарисы.
Ну, это же, да, это не надо было сказать. И они в этой любви, понимаете, они укрепились. И Мария Египетская, и Зосима, они по гордости. Она была блудница, так сказать. Она никогда не испытывала влюбленности вот этой детской, чистой. И ей, и ему подарили первую любовь. Он тоже там с молодости ушел в монахи, так сказать, никогда это женщин не видел, так сказать, где-то, и считал, что он там крутой, перекрутой. Вот. А они вот в этом, так сказать, огне, они как раз обрели полноту. Вот. И он ушел на тот свет с любовью. Вот. Не с отвержением там женского пола. И она тоже боялась встречи с мужчиной. Ну, Бог его знает, что он там стрельнет опять. Вот. Это было
хороший конец, короче.
Испытание, хороший конец. Так в этом это житие, это же вот, ну, реально пробивает. Так сказать, да, вот, да. Ну, такое. Обычно все они такие формально, так сказать, что таких вещей боятся. Монах вот всю жизнь жил там где-то, так сказать, помер, вот он святой. Вот. А монах тоже в публичный дом пришел, это уже что-то, знаете, уже странное. Вот. Ну ладно. Да, к нему, да, и обитель сотворим. Не любящий меня, не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославший меня Отца. Слово это и есть заповедь, это и есть сам Христос, соответственно, да? Вот, то есть это как бы его полнота, так сказать, его явление. Знаете, во внутреннем мире... Значит, может явиться только Христос. Вот. В том смысле, что когда человек отвергает самого себя, вот, он может там опереться только на Слово Божье. Вот. А Слово Божье является и местом, и целью, и как бы той обителью, куда человек устремляется после смерти. То есть он, говоря об обители, да, он же говорит о том, то есть, когда человек теряет свое тело, он выходит в никуда. Вот. Это как зимой из дома выгнать. Вот. А здесь, да, там есть, человек выходит из своего тела в тело Христово. И он, да, вот и он дома, да, из дома. То есть, тот дом даже больше реален. Потому что, как говорится, ну, там все понятно. Вот. Если отношения с Богом есть. Поэтому, где отец, сын, где сын, там отец. Это и есть Царство Небесное. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешители же Духа, Дух Святый, тут нажимает Дух Святый, наконец-то, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорю вам. Вот, так сказать. То есть это как бы речь идет о, как бы, о Пятидесятнице.
Да, вот я вопрос хотела задать. Почему именно на этот день
сошел? Ну, так сказать, 50 дней, это же юбилей по-еврейски. Вот, так сказать. Ну, это некоторая символика, полнота, да, так сказать, вот там сакральное число 7, 7 и 7, 49, и плюс, так сказать, один день Божий, так сказать, возникает. Вот. Тут как бы, да.
Ну, что-то же происходило в это время.
Ну, как огненные языки сошли.
Нет, не о том,
что Господь ушел, вот эти вот дни, они же там что-то Господь уготовил, ну или это...
Не, он, во-первых, сам, там целый, там, это, вот, целый рассказ, сейчас с Богом происходил, даже процессы не такие простые, да, то есть Богу надо было в ад зайти, да, так сказать. И сама телесность Христа, она тоже претерпевала некоторые изменения. Для этих изменений необходимо было какое-то время, да, которое, так сказать, то есть она сама должна, так сказать, созреть, как вот плод созревает, так сказать, в этом. И поэтому, как сказать, Господь им пытается что объяснить? Что я, то есть ухожу, прихожу, он объясняет, что вот это вот, знаете...
Я с вами до скончания века.
Тут, это отношение, оно невозможно без движения. Оно никогда не застывшее, оно каждый день разное. То есть, когда люди, значит, отношение к кому-то появляется, это взаимное движение навстречу друг другу. То есть, каждый день человек разный, он все время познается и всегда, так сказать, открывается, значит, все новое, новое, новое. Вот, это как, знаете, такой вечный поток. И сам Христос, понимаете, вот он там, пророки, они там, Господь так делал, они своим, ну, там, одному пророку сказал там наполовину там, значит, обриться, там, другому сказал, иди женись на блуднице. Этим он хочет сказать, что блудница это сам народ, вот как вот Бог живет в Израиле, блудница, так ему приходится. То есть со своим видом, своим действием, как бы.
Как через образ показывает.
Да, 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 да. И сам пророк является просто как бы орудием. Вот. Он не свою жизнь живет, а живет, как Господь ему открывает. И Христос своим действием, он показывает суть отношений. Да? То есть отношения – это движение через ад, воскресение. Вот, любое отношение. То есть человек так устроен. Он живой только в отношениях. Потому что личность сама по себе, она не может существовать одна. Она живая только если она относится к кому-то, к другой личности. Это и есть любовь. Любовь – это всегда двое. Вот. То есть, если человек сам в себе замкнулся…
Это вот, ад.
Это и есть ад, да, совершенно. То есть, он тогда теряется самое главное. Вот. И сам Господь, он… Почему он говорит про слово? Слово сказанное, оно же дело не просто в словах, а то, что заложено в слове, а в слове заложено отношение. То есть он сам проходит через смерть ради этих учеников. Вот. Он идет к отцу, он посылает им, так сказать, утешителя, да? То есть посылает им, то есть им открывается апостолам в Пятидесятнице, открывается то подлинное, что Христос носил себе по отношению к ним.
Ну, это любовь.
Да. То есть так просто, это, говорится, ну у них не хватало вот это, так сказать, объема и понимания. Они это чувствовали где-то, так сказать, но им не открывалась именно вечность этих отношений. Вот. В том, что эти отношения являются не... Для нас отношения, это, как сказать, они сопровождают нашу жизнь. Да? Вот мы живем там, да, у нас хорошие отношения, у нас в семье уют, любовь. Ну и хорошо, мы вот неплохо так жить. Вот. А на том свете отношения являются пространством. Понимаете? То есть не они сопровождают жизнь, а мы внутри них живем. Вот. То есть получается как бы вот такой выверт, как бы внутренний. Да. И поэтому он говорит, то есть он говорит, мы, говорит, это в этом. Так сказать, поэтому он говорит, я, говорит, приду, уйду, вот, для того, чтобы вы оказались внутри этих отношений. Вот. Так вот, да, и когда, значит, Дух Святый есть, он говорит, и научит, и, значит, и напомнит вам. Вот речь-то в этом идет. То есть, значит, в этом-то и суть, что когда человек оказывается в Духе, это и память, и обучение. Он говорит, вы перестанете быть невежественными учениками. А почему? Потому что само это пространство, в котором находится... То есть Дух Святый, те как думают? Вот я такой, у меня Дух Святый поселился, я стал святым и начинаю творить чудеса.
Я
еще лучше, чем сейчас буду, да. А Дух Святый, в чем его научение и в чем его напоминание? Когда приходит свой Дух Святый, не Дух Святый оказывается в нас,
мы в духе.
А мы в духе. Вот, понимаете? То есть, да, не, так сказать, не мы носители духа, а дух носитель нас. Вот. И вот это вот пространство, в котором оказывается человек, в конечном счете. Вот. Оно настолько необычно. И тогда, находясь в нем, из него человек уже начинает действовать по-божьему. Он начинает, как бы, ну, соответственно, он может там других любить. Если без этого человек, он либо альтруист, либо эгоист. И то, и другое погибельно. Если мы без духа начинаем другим помогать, вот, мы потеряем и себя, и его. Потому что тот тоже не готов. Он тебя начинает использовать, он тебя начинает, так сказать, это, так сказать, на тебе ехать. Вот. И все это превращается в дурдом, конечно.
Но если есть любовь, такого не происходит.
Если в тебе любовь, и если в нем любовь. Если вы оба в духе.
Нет, ну хотя бы то, если в одном.
Тогда нет. Ничего нет. Именно в двоих. Когда вы оба в этой обители, тогда между вами творится тайна Божия. Если ты, значит, ты идешь в духе к тому, кто не в духе, да, ты будешь метать бисер перед свиньями. Тебя оборжут, обсмеют, заберут все и выкинут. Поэтому для святого Бог посылает святых.
Я хотела сказать, мы тут тогда, то есть батюшку.
Ну дай, ну а кто против? Ну дай Бог, если мы его увидели. Не, если мы его увидели, да, это, то, конечно, я тебе говорю, это основа христианской жизни. Христиане – это святые. Святые – это не тот, кто без грехов, а тот, кто, несмотря на грехи, пребывает в духе. Через покаяние, молитву и, так сказать, и любовь к Богу. И причастие, да. То есть, а он причастен-то, может быть, Богу только через духа. То, что причастие, ничего не значит. Вот. Потому что если ты, так сказать, в духе причастен Богу, то через причастие ты соединяешься и своей природой преображаешься. Да-да.
Ведь это же Господь сам кому духа дать, кому не дать, это же он.
Нет.
Нет.
Это зависит от тебя. Он не может дух сучить насильно. Если это ты его не принимаешь.
Нет, это если мы сами позволяем Богу.
Конечно,
пойти,
но я про это говорю. Да. Совершенно верно. Вот. Но как ты?
Нет, ну бывает человек, ну как сказать, ну озлобленный, или потому что он говорит, не как волк в овечьей шкуре. Ну. Он может причащаться, хоть 100 раз скажи на мне дух, но его там нет.
Конечно, вот. Совершенно верно. Вот. Поэтому, да, поэтому в этом смысле Дух Святый, да, он открывает знания, открывает память, как пребывание вечности. Вот. То есть память это имеет отношение к вечности, а не к прошлому. Вот, ну, вот с точки зрения Христовых, так сказать, речений. Мир оставляю вам, мир мой даю вам не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущает сердце ваше и да не устрашайтесь. Но тут по-русски, тут, кстати, не к месту синонимы, да, мир даю вам не как мир. То есть в данном случае мир, который дает Христос, это шалом, да, ну это по-гречески сихия, да, это, так сказать, это субботство, это мир души. Вот. А мир, который мир, это алом, то есть это, так сказать, ну, мирское, что мы называем, вот, в данном случае. Смотрите, да, значит, да не смущается ваше, не устрашается. Смотрите, чем мир, который шалом, да, который в духе истины, который вы утешили, отличается от мира, который, так сказать, не в духе. В мире, который не в духе, там смущение и страх.
И ненависть от этого.
Отсюда, потом отсюда ненависть, да, от страха же. Вот. А мир, который дает Бог, там ни смущения, ни страха нету. Поэтому это, конечно, то есть человек без духа, он постоянно тревожится и постоянно беспокоен. У него нет покоя. А в духе вот этот эффект, так сказать, человек.
Ну, у человека все есть, он в полноте.
Совершенно верно, да, он не будет сказать. Но о чем смерти бояться, если он видит, что эта смерть в духе проходима, как бы.
Да ладно, смерть, вот от бедности боюсь.
А у кого-то больные дети тоже беспокоятся.
Ну, это все лукавое. Вот. Потому что, ну, я реально видел христиан, которые, ну, ты мне там считаешь, там, крестьяне, да там детей хоронили, там в то время смертность высокая была. Ну, то есть они, ну, хотя ангелочек появился, да, молитвенник там, ну просто. Это совсем другое отношение к смерти, совсем другое отношение, так сказать, к реальности. То есть это преграды, откуда вот этот ужас-то? Все, я больше никогда не увижу. Вот. А когда этой преграды нету, ну как не увидишь, так сказать, в духе все, так сказать, это.
Все вместе.
Вот, да. Это мне недавно мама приснилась. усопшие. Вот. Да, ну, реально. Я говорю, мамочка, а когда я к тебе приду? Он говорит, сынок, зачем тебе ко мне прийти, если я к тебе пришла? Я так растерялся. Понимаете, да. То есть на самом деле, так сказать, вот этой преграды, да, она, как сказать, ну, есть врата. Это вот как вот это иконостас.
А больше, батюшка, не помните ваш разговор?
С кем?
Подробности.
Нет.
Спрашивали, ну, нет, как
там. Она же там тоже сны, это просто так интересно. Но я просто во снах иногда действительно какие-то такие интересные вещи. Я говорю, про свою бабушку рассказал, там все другой дух, да. И я говорю, бабушка, как на том свете? Она говорит, а меня нету. Вот. И никого нету. Что ужас какой, да? И меня нету. Вот.
Может, за ваши молитвы.
Ну, вот. Но я к тому, что если человек не познает Бога, он может слиться только с небытием.
Да.
То есть если он считает, что вот это и есть бытие, то тогда его скорбь неизбывна, потому что он потерял свою собственную жизнь. Вот. А если наша жизнь не здесь, то мы ничего не теряем, только приобретаем. И Павел писал, говорит,
да,
я,
да.
Говорит, я готов, говорит, уйти, но ради вас остаюсь, но, говорит, для меня приобретение.
Да, Христос, моя жизнь.
Да, поэтому тут как бы, но это же не умственно, это невозможно не помыслить, не почувствовать, это непосредственное переживание воскресения, да, которое человек может ощутить, только если внутри встретился с Богом. И Дух как бы дарит вот это вот, так сказать, внутреннее знание о жизни после жизни. Это невозможно передать, никому не расскажешь, так сказать. Это просто, так сказать, само собой, так сказать, открывается. Вот. Так вот. И вот. Да. То есть нету, опять же, страхования и смущения перед смертью. И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы... вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу, ибо отец мой более меня. Вот. Да. Понимаете? Да, то есть, говорит, это радость, что я ухожу. То есть, говорит, вы должны радоваться, что я умираю. Вот, приехали. Кто-то, родня, любимый вам человек, говорит, радость, я скоро помру. Это я недавно слушал, одна там это, она негритянка, она, значит, это, ну, родилась в России, там, ну, неважно, в общем-то, и она поехала в Гану, себе на родину, значит, это там, бабушку хоронить. Никогда там не была, первый раз с мужем, муж у нее белый, значит, она приехала, и вдруг увидела там праздник. Там праздник все, она так поразилась, там, ну, там два баяна порвали. Она говорит, а что такое? Говорит, да, он говорит, ну как, бабушка должна знать, что мы радостны, что мы, ей там будет легче от этого, что вот мы, вот, так сказать, вот в таком, так сказать, этом восторженном состоянии.
У нас плачет.
Ну, потому что эгоистично.
Да, поэтому, да.
Плачут о себе, это
однозначно. Ну да, да, появляется пустое место, да, что вот теперь тебя.
Как же я без тебя? Нет,
специально плакальщицы нанимают, а они плачут.
Ну, кстати, плакальщицы, это, кстати, это нормально, профессионально. То есть они просто выражают некоторую идею более профессионально, чем какие-нибудь, сказать, бесчинные вопли там. Поэтому, да, то есть они задают, так сказать, направление.
Нет, но с другой стороны, это тоже выражение же любви к усопшему.
Ну да, да. Не, ну это да, но есть, так сказать, конечно, плакать это неплохо, так сказать, но бывает плач с надрывом, да, что, то есть оно, ну, да, оно с саможалением иногда связано, что вот теперь и был, так сказать,
ну, да.
Вот. А так вот и Господь скорбел, конечно, сами эти апостолы скорбели. Все по-человечески понятно.
Уже по Лазарю.
Да, наша, действительно. То есть наша природа не может не скорбеть, потому что мы привязаны к этому миру. Так сказать. Но вот то, я уже говорил, да, то есть младенец, рождающий, наверняка скорбит по утробе. Вот, потому что там было все неплохо ему.
Хорошо,
а тут, вот, так сказать, да, так сказать, ему больно, страшно, в холодный мир выталкивать, все это, конечно, неприятно, так сказать, это, ну да, процесс непростой, но что-то приготовлено лучшее, чем он там болтался бы еще, так сказать, 50 лет. Да, вот, да. Поэтому, да. Да, поэтому, говорит, я, да, значит, если, говорит, вы любили меня, да, вы бы возрадовались. Вот, я сказал, иду, значит, отец более меня. Он, в общем-то, говорит последним им истину, которую они должны воспринять, вот, что отец более меня. То есть в этом смысле,
там бесконечность открывается.
Понимаете, человек, ну, отец это, ну, как сказать, нечто, так сказать, ну, так сказать, ну, может, стандартное, да. Но когда человеку открывается величие Божье, это является основанием веры, понимаете? Вот, знаете, и да, поэтому, как вам сказать, Бог, Он невидим, и он реально спрятался от нас. Если кто открывает Бога, вы во всем Его величии. То есть по отношению к величию Божьему мы как раз занимаем то место, которое мы должны и занять, да? То есть ничтожество пред Богом. И это рождает веру, это рождает как бы правильное положение, вот,
самосознание, нас,
да, самосознание, да, да, вот, отсюда и молитва рождается правильная, и утешитель приходит, так сказать, это, да, то есть мы беззащитные младенцы, вот и все, так сказать, там, или овечки, пожалуйста, сказать, да, или сироты, как угодно, вот, он говорит, вы, говорит, да, то есть отец более меня, он, Христос, несет эту идею, отец более меня, то есть он говорит, я, говорит, это, вот он, так сказать, но это отец, понимаете, не какой-то там начальник. И вот я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдемте отсюда. Вот. Ну, и мы, наверное, пойдем. Уже устал болтать. Так. Да, ну, князь мира сего, понятно, да? То есть все вот это смущение и страх, это, да, вражье, вражье.